Один чувак на форуме, у него случилась трагедия. У него девушка, его попала в автокатастрофу и погибла. И чувак просто взял GPT третьей версии.
Я обучил диалоги на переписке,
да,
с ней,
да,
точно.
Да, да.
Я тоже это читал, да.
И я после этого, честно говоря, офигел от этой истории. То есть для меня это было такое, вот эта штука точно будет менять мир.
Всем привет. Меня зовут Виталик, я являюсь основателем Adapti. В этом выпуске мы говорим с Антоном Марченко. Антон рассказал нам, как работать и управлять приложениями в одном из самых крупных паблишеров приложений в мире — Apollon, он же Mosaic. Apollon является частью публичной компании IAC. И недавно Apollon, вообще вся компания, и Mosaic была куплена компанией Bending Spoons примерно за 100 миллионов долларов. Это публичная информация. Если вы слушаете наш подкаст первый раз, то в этом подкасте мы рассказываем про монетизацию мобильных приложений. Мы рассказываем истории разных разработчиков, предпринимателей и сервисов. Этот подкаст создается при поддержке сервиса Adapti. Мы делаем сервис для монетизации мобильных подписок. Разработчикам позволяем быстро интегрировать подписки, а маркетологам больше зарабатывать через инструменты АБ-тестов Paywall, предикты и Paywall Builder. С нами разработчики значительно ускоряют и удешевляют эксперименты и быстрее находят прибыльность или масштабируют ее. Если вам нравится наш подкаст, поддержите его комментарием и лайком на платформе и расскажите про него. В описании к подкасту вы найдете ссылки на героев и их приложения или сервисы. Также мы запустили форму, где вы можете порекомендовать следующего гостя, например, себя. Поехали!
Антон, привет.
Привет.
Давай поговорим сегодня про несколько основных штук, и интереснее всего поговорить про Apollon. Для меня это вообще какая-то немножко полумистическая компания, честно говоря, как и многие белорусские крупные IT-компании, потому что вроде все время все на слуху, но конкретики никогда не понятно. При этом ты работал в компании почти 10 лет.
Да, почти 10 лет, то есть без малого, на самом деле вот еще будет, наверное, полгодика, если бы досидел, то было бы практически вот прям ровно 10 лет. Угу. Да, ну и я понимаю на самом деле, потому что Apollon, как-то сказать, даже, наверное, в момент, когда я туда приходил, и, наверное, после этого, она такая по легендарности наравне со всякими там ИПАМами, варгеймингами и так далее, то есть это такая первая продуктовка, именно мобильная, именно белорусская, причем как бы со внутренним продуктом, со внутренним маркетингом. Ну и да, на самом деле очень же много людей из Apollon'а вышли, открывали свои компании, много где работали, то есть до определенного момента сам Apollon Минский был такой хорошей кузницей кадров, из которых получилось очень много ребят в куче стартапов потом и в белорусских стартапах, и не только в белорусских, где только можно. Та же самая Пальта с кучей фаундеров, которые тоже были экс-аполлоновцы и так далее.
О, я, кстати, про Пальту не знал. Это прикольно.
Да, ну на самом деле это можно там даже, наверное, по именам назвать. То есть вот хорошая девушка, подруга моя Таня, которая является CEO и фаундером Zinc AI Coach. Это вот один из продуктов портфолио Пальты. У них очень неплохо идут дела, она как раз-таки одна из той самой, наверное, может, мафии Apollon'а, олдскульной, старой еще, с образца Петра и Матвея, и вот оттуда. Другие ребята тоже много кто там работает, то есть, на самом деле, и в стартапах на линейных должностях, то есть и в Locals, всем привет передаем, словно и Яне Беленькой, и так далее. Флоп один разработчик тоже, то есть, ну, достаточно много людей, которые вот потом из Apollon'а как-то расползлись по многим местам, и много где остаются, делают всякие крутые штуки. Ну, это такое, знаешь, гордишься своей школой, Лигой Плюща.
Да. У нас даже был один из первых эпизодов со Славой Кононенко, который сделал One Light Apps и тоже довольно долго работал в Apollon'е.
Да.
Как ты вообще попал в Apollon? Чем ты там занимался?
До того, как попасть в Apollon, я очень долгое время работал в Минске во всяких рекламных агентствах. То есть я когда-то давно еще учился в универе, я учился на факультете международных отношений, и я с какого-то момента понял, что надо, наверное, где-то денежку заработать. И из-за того, что я умею только красиво говорить и красиво писать, потому что я такой сугубо гуманитарий, из практических навыков у меня особо не было. Я очень долго искал какую-то работу, ну и вот нашел работу в рекламном агентстве копирайтер. И, собственно, с тех пор как-то слонялся по всяким разным агентствам, то в одно, то второе, то в третье, и вот к, наверное, году 2012 или 2013 мы с товарищем, походив по разным местам работы, решили открыть свое диджитал-агентство. Это было тогда очень, типа, популярно, модно. Собирали клиентов, с которыми работали, и начали продавать услуги, там, разработка сайтов, SMM и всякое такое. И, в принципе, было неплохо. То есть первый, наверное, год-полтора прям было классно. Мы работали с Макдональдсом белорусским, мы работали, короче, с Лайфом, мы там работали с кучей автобрендов, с Меловицей. А потом наступил какой-то кризис, не очень хороший. Это вот там, где девальвации, короче, были 30% налоги на продажу валют. Ну, то есть там все белорусы помнят эту радость. Те, кто чуть старше, чем 10 лет, наверное. И получилась, на самом деле, такая история, что в какой-то момент я там, будучи совладельцем рекламного агентства, словил себя на мысль, что я прям зайцем вынужден ездить на метро и на автобусе в офис, потому что денег, ну, прям вообще, короче, нет, просто совсем. То есть ты людям платишь зарплату, и буквально просто даже на проезд иногда не остается. Ну, и мы с моим товарищем, партнером поговорили, я говорю, слушай, наверное, как бы все, я, пожалуй, закончу данный мой жизненный этап. И начал думать, на самом деле, что делать дальше, а дальше тут случился, наверное, классический выбор. У России три пути. Рейвы, водка и IT, да, вот. И в данном случае я подумал, а где, собственно, дают деньги в этом мире? А в этом мире деньги, наверное, дают в IT-шке. И я, на самом деле, начал смотреть, и вот, опять же, понимая, что у меня никаких практических навыков нет, IT-школы шаг, по-моему, тогда еще не было, куда можно было пойти на курсы QA и всякое такое. Я начал думать, наверное, где-то надо себя применить со своим маркетинговым бэкграундом рекламным. И мне ребята посоветовали как раз Аполлон. У меня получился мой товарищ, из-за которого мы в универе учились, он был на пару курсов старше, он как-то был знаком с Петром Скоромным, который как раз-таки фаундер основной, вот тот самый человек, который Аполлон создал, и говорит, вот прям Петр крутой чел, у него вообще классная компания, у них все вообще супер идет, они вообще крутые, типа, если хочешь, иди к ним, у них прям всему научишься, вообще все будет супер. Ну, я, собственно, заплавился, просто кинул им заявку на сайте, они как раз тогда искали маркетолога, senior marketing manager, я прошел собеседование, это было, кстати, тоже достаточно забавное, потому что собеседование в Аполлоне на тот момент было весьма себе интересное. Короче, меня на работу брал Саша Карпович, это первый ЦМО Аполлона, и собеседование, кроме там каких-то стандартных вопросов, какого-то мини-теста, включало, что они, короче, давали тебе iPad, на котором были разные картинки обоев из приложения Pimp Your Screen, оно называлось, там одно из первых приложений Аполлона про обои на телефон, и тебе нужно было выбрать, какие обои наиболее популярны, типа проверять, насколько ты, как маркетолог, прям чувствуешь аудиторию и всякое такое, и нужно было, короче, выбирать там, то есть, типа, вот, ты знаешь, сравнение из двух, а после этого был специальный еще замечательный тест, который очень сильно любил Петр, и я знаю, что он, ну, может, не до сих пор, но в какое-то время даже в EasyBrain ребята-рекрутеры его практиковали, тебе давали буквально тест прямо вот из интернета на логику со всякими этими там Шмурдик против Грундика, всякое такое. Прикол с тестом был еще какой, что его не нужно было выполнять на 100%, потому что Петр говорил всегда, что если, типа, ты выполняешь тест там 40 из 40, то ты, короче, немножко такой слегка повернутый, то есть должна быть какая-то ошибка, то есть, типа,
тоже такого нельзя брать, короче.
Да. То есть слишком круто тоже нельзя быть. Ну, в итоге прям вполне нормально получилось, очень неплохо. Ребята сказали, да, нормально, заходи, короче, к нам. И, собственно, вот, да, это было, по-моему, зимой, году 2015, по-моему, да, когда меня, собственно, взяли вот на работу сеньор-маркетинг-менеджером. Мне совершенно ничего не было известно про то вообще, как работает мобильное приложение. Я прям на старте так и сказал. Все сказали, ничего страшного, научишься. Ты вроде парень не глупый. Обои выбрал правильные, тесты прошел, все хорошо, короче. Можем, добро пожаловать в команду. Вот. Ну и с тех пор, собственно, я вот как раз в Аполлоне работал. Это уже был, получается, где-то, наверное, год прошел после их продажи IC, после того, как они сделку закрыли.
А, ты пришел уже после продажи?
Да, после продажи. То есть продажа была в 2014 году, а я пришел в 2015.
А сколько компаний существовало до 2014 года?
Сама компания, то есть история Аполлона, она на самом деле еще как бы началась до вообще того, как само название Аполлон появилось. То есть изначально, получается, насколько я помню всю эту историю, Петр с Матвеем, это вот два фаундера Аполлона, у них была компания, которая называлась Move Your Web. И они делали, как бы, собственно, на заказ сайты, SEO и всякое-всякое такое. То есть они тоже делали какую-то разработку. В какой-то момент у них появились заказчики, которые начали просить делать мобильные приложения. И, как называется, после там набора определенной экспертизы ребята вдруг решили, а почему бы нам самим не попробовать? То есть это было время там супермолодого App Store, это было время органики, это было время там вообще отсутствия каких-либо там рекламных позиций и всего-всего остального. И у них была хорошая экспертиза, в том числе и в SEO, и вот они решили сделать как бы приложение. Первые два приложения это были обои, вот этот самый Pimp Your Screen, и погода в Weather Life. И вот здесь вот тоже выбор какой. Ну, обои, понятно, вроде как несложно и всегда как бы позитивненько, а с погодой история была в том, что погоду делал Егор Куновский, это первый CPO, собственно, Аполлона. И там даже, по-моему, мы про нас же писали в книжке про ПВТ, там была какая-то юбилейная книжка ПВТ, и там была вот история всего этого дела. И история, короче, с погодой заключалась в том, что Егор, он был сыном метеорологов, то есть у него родители, они прям в Минске на метеостанции работали, и он прям с детства, короче, таскался по всей этой штуке, он прям пришел и говорит, давайте точно сделаем погоду и прям сделаем хорошо. Где-то, наверное, года с 2013-го начали активно релизить прилажки, соответственно, вот где-то год полтора, и в это время прям стор очень круто рос. И вот через, наверное, год-полтора активной работы все это дело очень сильно заметила IC, которая прям тоже очень активно стремилась развиваться именно в мобильной сфере, и, собственно, выкатили Петру оффер, от которого он решил не отказываться.
Офигеть.
И, собственно, забили сделку, да. То есть, на самом деле, это очень быстро произошло, то есть, там, от релиза первого приложения до прям конкретной продажи, там, буквально меньше 2 лет прошло. То есть, это такой очень быстрый был экзит.
И я видел то, что, ну, по открытым данным, что продажа была где-то за 25 миллионов баксов тогда, в 2014-2015 году.
Честно говоря, откровенно, все цифры, которые там получили Петр с Матвеем, понятно, это лучше спросить у Петра и у Матвея. Вот. Но да, типа, по открытым данным это было где-то примерно так. На то время это, в принципе, очень хорошие деньги были и для белорусов. То есть, честно говоря, на тот момент из каких-то хороших экзитов, но если там не брать там супер какие-нибудь там вроде Вайбера, который Rakuten купил, то, наверное, крупнее этого был только Viaden, где вот был, по-моему, Прокопение, он, по-моему, за 100 миллионов ушел. Но вот Аполлон как раз да. Ну и плюс тут же идея была в том, что в отличие, не знаю, там, наверное, от Рокутена, от Свайбером, от Виадена, у Петра с Матвеем был еще коммит 2-летний на, типа, все равно, типа, развитие компании с KPI и так далее. И, собственно, вот с 2014 года по, там, 2016 год, когда, собственно, Петр с Матвеем ушли, окончательно. Мы в том числе очень активно, типа, росли портфолио. То есть у нас в первый год, наверное, после продажи, точно могу ошибиться, но вот можем смотреть, но там, по-моему, цифры были а-ля, там, мы там на 100% в год росли по выручке и по объему. То есть это прям все равно было очень хорошо. Ну и работа была такая, типа, напряженная прямо на износ. То есть все шутили, что первые вот эти года, особенно работая с Петром, ты день за два проживал. Точнее, 2 за 1, ну и так далее. Ну, как тебе сказать, я в этом плане, наверное, очень сильно благодарен. Почему? Потому что это тот самый момент, когда тебя прям научили очень четко работать много, и самое главное, вот что мы потом называем такую штуку, как sense of ownership, классический, когда ты прям на самом деле несешь ответственность за то, что ты делаешь. Это, наверное, звучит не очень круто там для Gen Z и всего такого, там work-life balance, такого понятия в Аполлоне тогда не существовало вообще. Ну, то есть работать в пятницу до 12, это было вполне себе ок, там, начиная что-то делать на выходных, если что-то случилось не так, но все прям были ответственны, то есть все прям, не знаю, для маркетолога самое худшее было это Metadata Reject, когда внезапно что-то не так там со скриншотами или еще где-то, это прям все было беда, и с тех пор маркетологи Аполлона, я думаю, особенно типа вот олдскульные, у них прям пунктик, то есть они очень-очень ответственно относятся, они там до пикселя проверяют скриншоты, прям вот максимально хорошо, максимально четко, и очень многих людей научили такому, типа, очень как бы детальному подходу к тому вообще, как это нужно делать, что мелочей не бывает, нужно прям делать максимально хорошо, и желательно всегда так делать, вот все такие вещи.
Ты говоришь, 25 миллионов, короче, это даже сейчас может быть хорошей продажей, это, типа, это прям...
Это очень хорошая продажа.
Да, это, если за 2 года, как бы, с нуля, это вообще космос.
Да-да-да, причем, более того, я скажу, что в этом плане, я же говорю, почему, например, очень понравилось вообще, наверное, какой-то вайб словить вот этого старого Аполлона, потому что я верю в такую штуку, как, знаешь, типа, серийные предприниматели, то есть это люди, у которых там стабильно получается там 2-3-4 компании создать, которые успешные. Обычно, к сожалению, так бывает, ну, типа, как с любым, на самом деле, продуктом, то есть у тебя все равно как минимум там 50% это везение, ну, то есть вот так звезды сложились, и вот, не знаю, там на какой-то конфе нашел чувака, который согласился проинвестить, там внезапно нашел крутого партнера. Ну, и это такая вещь, то есть ты работаешь на эту сторону, но все равно где-то вот звезды сошлись, и тебе прям повезло. Петр с Матвеем, они сумели же еще после Аполлона, собственно, создать EasyBrain, а там, типа, экзит вообще уже там совсем с другими иксами был, то есть там официально только по пресс-релизам больше 750 миллионов. И в этом плане я же говорю, что здесь вот этот вот, типа, дух Аполлона, это скорее вот это вот подход серийности, подход, наверное, такой, типа, создание максимально хороших operations для того, чтобы делать какие-то вещи прям хорошо, ответственно, и так далее, и так далее.
Кстати, я не знаю, что фаундеры одного сделали другое. Офигеть.
Да, 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 да. Это вот, собственно, ровно те же самые ребята.
Обалдеть. Ну да, тогда 25 миллионов на фоне 750, конечно, немножко меркнут, мягко говоря.
Да, но, чтобы ты понимал, тут еще одна классная история, это то, что между 25 миллионов и 750 прошло, по-моему, тоже, типа, года 4.
Ну,
то
да,
есть,
да, да.
Это очень-очень-очень быстрые такие экзиты получились, ну, особенно в рамках, типа, такого объема бизнеса, ну, то есть, за 4 года построить компанию, которая там уходит за 750 миллионов, это мощно. Можно, это, да, очень мощно.
И это не венчурный, да, бизнес, самое ничего интересного.
Нет, нет, нет. В том-то и дело, что это вот, что называется, на свои и за свое. Поэтому тут большой респект. Я потом и говорю, что я очень сильно не пожалел, когда вот мне мой товарищ с универа посоветовал пойти работать в Аполлон. Очень много крутых людей, очень много очень крутой экспертизы, очень много вещей мы, кстати, начинали делать, в принципе, первые. То есть я, когда пришел в Аполлон, пока я еще учился мобильному маркетингу, меня юзали то, чем я умел заниматься, то есть там в рекламе работать. И мы буквально одни из первых начали делать вообще видеорекламу на Фейсбуке и, в принципе, в интернете. То есть я пришел как раз в какой-то такой переломный момент. То есть до этого куча рекламы была там баннерная, серч, всякое такое. И мы начали, типа, снимать видосы. Причем как раз-таки просто по причине того, что у меня была там хоть какая-никакая экспертиза, потому что я до этого делал коммерческие ролики для там брендов. То есть для Меловицы, для Данона, мы там еще какие-то мелкие штуки снимали. Ну, буквально, типа, в Аполлоне, я такой говорю, блин, так это же нормальная тема, давайте видосики делать. И у нас получилось, что мы за первые полгода с нуля до 80% типа всего объема спенда перешло на видео. Причем это было настолько забавно, потому что мы с еще одной девушкой-маркетологом буквально просто ходили с айфона на айфон снимали, то есть там что-то как обои прыгают и всякое такое. А потом уже, да, потом уже начали нанимать типа моушенов, начали даже делать какую-то мини-студию, там целый отдел создавать и так далее. Это вот как раз это тоже, типа, этот привет Славе Кононенко. Он как раз тогда был user acquisition в тот момент, и мы это поставляли ролик его команде как раз для того, чтобы закупать, и, в принципе, было очень хорошо. То есть это был тот самый момент, когда у нас очень круто бустанулся Facebook. Ролики, на самом деле, были такие себе. Это был такой, типа, лютый кринж для одного из проектов. Он назывался Notepad. Там, короче, просто такая как записная книжка, а-ля. Мне очень нужно было снять ролик, прям очень нужно было, то есть там прям горело. Я оставался в офисе, наверное, часов до 9 вечера, уже там последний, и я просто снимал, как я Apple Pencil пишу по iPad, там всякие штуки делаю, чтобы потом наложить какую-то музячку, ну и типа вот у нас ролик готов. Но так как я был один, мне пришлось штатив с камерой на три ноги, получается, ставить на стул рядом с собой, ловить угол, это еще, кстати, тоже фигня, потому что в офисе у тебя флуоресцентная лампа, он очень сильно отражается от iPad, и нужно было словить такой, короче, угол, когда у тебя очень мало бликов на iPad, чтобы не засвечивать контент, и в итоге вот этот видос, который там был снят типа за 3 минуты просто сикс-накс, он потом еще, по-моему, года полтора работал, то есть просто, да, не выключаясь, да. Ну и вот такие, короче, истории были, то есть мы реально, мы там как бы до понятного уровня того, что сейчас там производят, то есть всякие суперкрутые рекламы там нет, то есть там было прям совсем по плечу, вот, но на самом деле было прикольно, потому что реально очень много вещей делали впервые, когда-то начинали там тоже делать работать с инфлюенсерами, искали, типа, ребят из всяких там тиктоков, ну, тиктока еще не было, из-за Инстаграма, чтобы продвигать там какие-то свои продукты, и тоже там с ними договаривались, чтобы они что-то постили. В целом много-много всего классного делали. Кроме того, наверное, очень большой плюс был, и я вот до сих пор считаю, что в Аполлоне это, наверное, в принципе, до последнего, это самая крутая вещь, какие-то внутренние платформы, которые вот маркетологам давали очень крутых много инсайтов. Подсчеты ЛТВ, которых там не было, там какие-то дополнительные вещи в сегментации аудитории и всякое-всякое такое.
Прикольно. Над какими проектами ты сам работал? Расскажи что-нибудь про них.
Слушай, ну, у меня получилось, на самом деле, что за все время работы в Аполлоне я, наверное, руками потрогал, ну, очень много всего. У нас получилась еще такая штука, что мы там друг друга подменяли, когда кто-то уходил там или в отпуск, или там заболевал и всякое прочее. То есть плотно я работал над продуктами какими? Это был сканер, который сейчас называется Scan Hero, тогда он назывался Scanner for Me. Там была целая плеяда продуктов вокруг сканера. То есть мы еще делали фотосканер, это вот аналог был фотомайна, мы там делали факс. Я работал над... Господи, короче, это очень тоже древний продукт, про который уже, наверное, называется даже есть ли вообще такие. Назывался Ringtones for Me. Короче, это были рингтоны для айфона. Это было настолько давно, что мы на скриншотах тогда писали Optimized for iOS 7. Ну, то есть, типа, вот прям настолько-то. И продукт, на самом деле, был прикольный, он неплохо работал, но в нем была большая беда, потому что для того, чтобы поставить рингтон на iPhone, тебе нужно было, типа, через шнур подключать к компу. Ну, по-моему, даже до сих пор так работает. В общем, не очень удобная штука. Вот у нас такая вещь была. В какой-то момент, получается, делал самолеты. Это вот то, что называется Planes Life. На какой-то момент, когда у нас линейный тоже маркетолог Вика уходила в отпуск, занимался coloring book'ом на момент запуска. Кроме этого, были еще проекты типа пазлы. Был проект один, назывался Экзи. Мы его назвали «Яйца Дага», потому что его очень сильно пушил наш VP продукт, короче, который был американец. Даг его звали, и там сама суть проекта была, короче, как этот таймер, да, тот яичный. И вот мы его назвали «Яйца Дага», да, было забавно. Вот, но это вот именно как маркетолог. Потом я в продукты перешел, кстати говоря, ровно, наверное, теми же самыми продуктами еще успел позаниматься и как продукт. Где-то около года, наверное.
Ты много работал с Daily Burn'ом.
Да, около 2 лет.
Около 2 лет. То есть само начало в этом проекте? Вообще расскажи чуть-чуть про него.
О, нет, Дэйли Бёрн, на самом деле, у него история какая. Его когда-то давно тоже купила IAC. Тоже году, наверное, в 2014-м. Это было примерно в параллель с Аполлоном. То есть они когда-то тоже покупали. И этот проект, он жил достаточно долгое время, до, наверное, года 2020. В 2020 году мне предложили как раз-таки туда пойти на позицию General Manager. То есть к 2020 году в рамках Аполлона я был уже на позиции вице-президента по маркетингу. В какой-то момент ко мне вот пришел тогдашний наш SEO, Зак Розман, очень хороший парень, мы с ним до сих пор хорошо общаемся, много с чем помогает, очень классные советы дает, и он говорит, слушай, есть вот такая вот opportunity, то есть для тебя, что ты сейчас вот маркетингом занимаешься только, а может быть ты хотел бы попробовать как-то прям ширше взять на себя полностью бизнес-юнит и посмотреть вообще, что с ним можно будет сделать. На тот момент Дэйли Бёрн был, ну как тебе сказать, это была такая штука, на которой можно было тренироваться, потому что все время с покупки, собственно, IAC, он ни разу не был профитный, ну то есть они ни разу не показали там ни доллара профит за там 6 лет, 7 лет и так далее. И я, на самом деле, одно время очень сильно сомневался. Ну, потому что, как тебе сказать, на момент, когда я был VP-маркетинг в Аполлоне, у нас команда была очень большая, больше 60 человек только в маркетинге. То есть там было отдельно там продукт-маркетинг, там команда user acquisition, команда SEO, команда локализации, команда монетизации. И вроде как много людей, большую часть из них к тому моменту мы уже либо как бы сами нанимали, со всеми хорошо отношения выстроены, все-все-все вроде классно, но и как бы да, с другой стороны, вот есть Дэйли Бёрн, который там непонятно что, как бы совершенно не тот домен, вообще там отдельная компания, и вроде как там народу и поменьше, и как бы там показатели не такие классные, и там супер роста нет, но меня как бы прельстил тот факт, что это такой типа вертикальный рост, что ты из позиции там VP-маркетинг переходишь на GM, пускай как бы в компанию, которая, ну да, типа откровенно слабее, но это возможность пощупать в принципе того, как можно управлять типа бизнесом в рамках корпорации, как можно быть на позиции такого уже типа достаточно большого босса. Плюс меня это прельстило еще тем, что я, наверное, был единственным человеком именно вот корпорации IAC, особенно с Минска, у которого в подчинении были прям американцы. То есть, грубо говоря, то есть в меня репортили ребята, которые сидели в Нью-Йорке, в меня репортили ребята, которых там были тайтлы Senior Vice President, всякое такое. И это был тоже очень классный опыт, от которого я решил вообще не отказываться. Ну, то есть я, честно говоря, очень мало людей знаю в своем окружении, там, из стран типа СНГшных, у которых там был опыт работы в американской корпорации, причем там не на линейных должностях, а на там менеджерских экзекьютив позициях, когда ты прям реально нанимаешь и увольняешь людей там с американским паспортом. Это такой был интересный экспириенс на самом-то деле. Ну и я, наверное, так скажу, несмотря на там все возможные челленджи, перепития и так далее, то есть Дэйли Бёрн получилась хорошая история. То есть начнем с того, что мы вышли в плюс в первый же год. То есть у нас, как это сказать, я же говорю, была задача, вот Зак, он как раз, я помню, мы говорили, он говорит, что если вы заработаете хотя бы $1 ебеды за этот год, то мы прям устроим пати на Хаваях. Вот прям все. Типа потому что, ну как бы капец, на этот бизнес денег не видел вообще никогда. А мы за первый год сумели заработать $300.
$300 EBITDA.
Да, $300, да. Вау. Да, да. После там EBITDA. 7 лет вообще минусов, минусов, просто минусов.
Офигеть, а сколько же ревеню было, если там EBITDA 1,3 миллиона?
Да, ревеню была там больше 25, по-моему, миллионов. Охренеть. Ну, то есть, в принципе, тоже неплохо. Но, как тебе сказать, здесь 50 на 50. С одной стороны, тоже как бы hard work, с другой стороны, тоже немножко повезло, потому что это был 20-й год, это был ковид-локдаун. Но челленджей было, на самом деле, очень много, потому что я, получается, прилетел в Нью-Йорк тогда в конце февраля для того, чтобы там с командой познакомиться, там все, короче, всякие эти юридические моменты порешать и так далее. И мы должны были с моим товарищем, который был тогда директор по инжинирингу, он мне в том числе помогал, это Леша Алексеев, улетать обратно. И мы, короче, вот за день до улета, там у нас чувак был, Ник, он iOS-разработчик в Нью-Йорке был, и он говорит, что у него жена в госпитале работает в Нью-Йорке. Говорит, что прям очень много больных с ковидом, и мы вот улетаем, а 7 марта объявляют локдаун. И как бы все. И с тех пор вот я там 2 года, получается, руководил компанией в Штатах, находясь в Европе, не имея возможности просто прилететь, потому что, ну, как бы все, там первое время вообще все было закрыто. И, с одной стороны, появился огромный спрос на хоум-фитнес-сервисы, и очень много компаний на этом выросли, а с другой стороны, оказалось, что часть инфраструктуры Дэйли Бёрн, она вообще была к этому не готова. Ну, то есть, банально нам приходилось, то есть, ребята, которые у нас были девопсы, то есть, ни про какой там кубернетис вообще никто не слышал, там все ручками, и, условно, с одной стороны, приходит маркетинг и говорит, типа, блин, просто to the moon, можем налить миллиарды. Мы еще сделали типа специально там 90 дней триал, короче, ну то есть там прям просто вот супер, да, заходите все, приходите все, и в итоге там просто реально там сотни тысяч людей начинают заходить на платформу, и банально просто приходят девопсы и говорят, типа, чувак, мы прям работаем нон-стоп, потому что мы постоянно подключаем руками новые серваки, потому что тупо сайт ложится. То есть просто не выдерживает инфраструктура, и нам реально повезло, потому что один парень девопсон был в Беларуси, второй девопсон был в Нью-Йорке, и они вот буквально просто посменно работали 7, да? Для того, чтобы эту тему, да, вода вывозить. Финансы, они очень сильно стремались, и ребята, которые вот у нас занимались типа финопсом и так далее, они постоянно ко мне приходили и задавали один вопрос, типа, а ты уверен вообще 90 дней триал? Ну, типа, чувак, как бы, это, мягко говоря, нетипично. Я говорю, блин, ну, как бы надо вот прям брать, надо брать, потому что народ прям спрос, и это прям уникальное такое предложение, и мы и партнерам предлагали и так далее. В итоге у нас, типа, 90 дней триал был около, наверное, месяца, и мы потом просто 3 месяца ждали, типа, первых конверсий, и прям все. Я помню, как за мной ходил Chief Financial Officer, типа, Мозаика с AEC, и постоянно на меня так зло смотрел, типа, чувак, ну что? Это было весьма авантюрно. Но, кстати, оказалось, что они конвертят ничуть не хуже, на самом-то деле. И вот в рамках Deliberna это был реально очень классный экспириенс, потому что там, в принципе, у нас был длинный триал, 30-дневный, вообще всегда. То есть мы меньше не делали, и вот эта авантюра с ковидом в 90, она прям помогла очень много подписчиков набрать, и получилось, что на самом-то деле, когда я туда заходил, ну, думал, что это будет история про добывание профита, такая классическая MBA-история, то есть, когда ты приходишь, как там пост-MBA-менеджер, и первое, что ты делаешь, ты, типа, сокращаем косты, типа, режем там зарплаты, увольняем людей и всякое такое. У нас получилось не только, не срезая косты, заработать профит, но еще в том числе команду даже расширить, то есть, мы прям людей еще донанимали, то есть, мы донанимали людей на бэк, мы нанимали там разработчиков для того, чтобы переводить там все в Kubernetes, для того, чтобы нормальную там скейлабилити делать, всякое-всякое такое. Продукта нанимали, даже двух, у нас два продукта в какой-то момент было, у нас там команда маркетинга, опять же, разрасталась. И, наверное, самое крутое, что вот в рамках Deliberna было, это то, что огромное спасибо, на самом деле, еще команде видеопродакшена. Вот это вообще, типа, просто супер ребята. То есть Deliberna, он построен был на создании контента прям такого телевизионного качества. То есть прям вот совсем-совсем как ТВ-шоу. Там был свой хост, там прям камера такая ездила, студия, свет, все супер профессионально. То есть там работали люди, которые там делали контент, типа продюсеры, видеооператоры из MTV, Paramount и всякое такое. То есть прям такие солидные телевизионщики, а оказалось так, что когда локдаун, у тебя запрет на работу в студии, ну, то есть нельзя собираться больше трех, как почти в Беларуси, да? И да-да-да, такие шутеечки. И мы в какой-то момент начали думать, что вообще нам делать, и мы просто предложили всем тренерам, давайте мы вам часть оборудования привезем домой, и давайте вы просто будете дома снимать, все равно все люди занимаются из дома, и давайте вы тоже будете делать из дома. И в этом плане это прям очень зашло. То есть наш хост, JD, он сделал даже специальную серию программ, как, типа, заниматься спортом дома в локдаун, когда еще у тебя есть дети, у него двое детей классных, и они прям реально, мы привозили им камеру, свет, типа, они там выставляли и прям делали даже лайвстримы оттуда. И это было прям классно, то есть народ прям очень сильно заценил, очень большая была поддержка комьюнити, типа, людям прям вкатывало. И Deliberna, вот он прям, как тебе сказать, несмотря на то, что, типа, давным-давно он продался, несмотря на то, что это уже там совершенно другая компания, очень много людей уже ушло, и тех, с кем мы там работали, и с американской стороны, и с нашей, для меня у него все равно такое, знаешь, отдельное место в сердечке, потому что это был такой прям супер драйв, когда вокруг тебя прям лютый шторм, а ты прям пытаешься его похватать за бороду, потому что это вот прям очень классная бизнес-оппортюнити, а с другой стороны, ты понимаешь, что люди, которые вот внезапно собрались в этой команде, они как-то с тобой настолько на одной волне, что вы там готовы супер много где-то впахивать, супер много делать, там сидеть, короче, там ночами, вечерами и так далее, для того, чтобы все было круто. Причем, опять же, еще один классный такой авантюрный, что называется, момент, это уже начинает быть похоже, знаешь, на эти батины рассказы из армии, как мы всех победили, и все такое. Мы умудрились за, наверное, год очень активно нарастить B2B-часть продаж в Deliberna. То есть в Deliberna и до этого была часть с бездевом, именно B2B-продажи, но они были большей частью на типа партнерства, типа всякие афилки, и на лицензирование контента. То есть так как контент телевизионного качества, мы его по лицензии, собственно, продавали там даже телевизионным каналам, типа там ABC, CNBC и всякое такое. А потом наш VP Sales Blake, очень классный чел, он пришел и говорит, слушайте, есть вообще миллион запроса, типа at home fitness, как health benefit для employees. И много-много прям кто запрашивает, и я говорю, так круто, но говорю, у нас вообще можно как-то технически сделать? Директор по инжинирингу, он сказал, что, ну, типа, единственное, что мы можем сделать быстро, промокоды. Ну, типа, вот это вот все. Вот это делается, типа, за неделю, а вот дальше, типа, как хотите. И Блейк такой, блин, давайте мне хоть что-то, потому что, ну, прям покупают. Вот прям берут, давайте что-то. В итоге, ну, мы такие, ладно, хорошо, вот тебе промокодилка. И он приходит через 2 недели и говорит, что он продал 10 тысяч промокодов.
Хорош.
Типа фитнес как health benefit. Дальше начался на самом деле трэш. Почему? Потому что, оказывается, эти промокоды нужно было там заассайнить вручную на каждый имейл, типа employee. И мы прям собирали эти две большие таблички в Excel, и мы где-то, наверное, месяца два еще после этого продавали вот так, и параллельно начали делать уже нормальную типа платформу, там с подключением, с корпоративными имейлами, там с октами и со всем остальным. Но это было тоже прям, я же говорю, я в этом плане просто поражаюсь, насколько тот же самый Блейк был супер крутой продажник, который умудрялся убеждать компании покупать там тысячи промокодов, просто промокодов. Ну и вот да, нам удалось прям очень хорошо нарастить. У нас там 30% от всего объема выручки вот к концу первого года, это был прям B2B. А, причем команды вот одного очень крутого сейлза, у него там в помощи тоже было, наверное, такой по 1,5 человека, скажем так, которые ему помогали с оперейшеном. Там небольшой очень лин команды там из 2 гошников, одного архитектора и продукта, которые вот прям собирали бэкэнд-часть, там очень как-то быстро старались все это дело настроить. Реально наш архитектор Валера, он прям ночами иногда работал, прям по выходным. Кажется, не знаю, его семья его там, наверное, ненавидела уже, но вот прям он люто старался вывозить все эти штуки. Ну, и я же говорю, это тот самый момент, вот это вот, как бы, как сказать, продолжение, наверное, вот этого вот вайба sense of ownership, который вот везде был в Аполлоне, да, то есть если у нас есть бизнес-оппортюнити, то как бы надо ее брать, нужно брать как бы и делать, и это вот такой хороший момент, который, наверное, не очень типичный, в принципе, наверное, для корпорации, но за счет вот этого какого-то общего вайба он прям сохранился, и да, и вот с Daily Burn мы прям дожили до конца, потом, собственно, его решили купить, и это вот такая, наверное, супер хорошая история, то есть, чтобы понимали, как бы продажи в данном случае вполне себе ок, то есть это, в принципе, бизнес AC, они покупают компании, что-то с ними делают, и, собственно, потом их продают или выводят на биржу в зависимости от объема, поэтому всегда нужно как бы ждать момента, что рано или поздно как бы тебя продадут. Это как бы такой логичный, хороший выход. В зависимости, конечно, там, от того, что случится. Ну, вот Daily Burn продали, но мы до сих пор командой Daily Burn вот спустя уже почти 2,5 года прям общаемся. То есть у нас даже есть этот ивент. Вот в прошлом году мы в Варшаве собирались. Называется этот Annual Daily Burn Party, куда просто приезжают ребята там. Все, кто с нами работал, уже давно не работает, но, конечно, получилось такой очень классный командный вайб, очень много всего получилось поделать, и это прям радость. Ну и да, опыт, конечно, был прям реально очень крутой, то есть получилось и понанимать людей в Штатах, и поувольнять людей в Штатах, и поавантюрить, и поделать, и повыигрывать вот эти вот бизнес-войны в плане там и профита, и беды. А получилось поработать с кроссплатформенным продуктом, который доступен там не только на мобилках, но и в вебе, и на приставках, то есть на Roku, на Амазоне, на каналах и с лицензированием контента, и с B2B. Прям очень такой классный экспириенс. Да. Ну и вот после продажи, соответственно, мне предложили вернуться обратно в Аполлон.
Смотри, про продажу сейчас мы чуть попозже поговорим. Вопрос такой, вот ты говоришь, ты много работал с вообще американцами, у тебя были американские стейкхолдеры. Опиши свой опыт. Есть там некий, может быть, стереотип или предубеждение, что СНГ-шные ребята, они сильно более быстрые, что они быстрее, ну, технически это понятно, но даже в маркетинге, что когда касается перформанса, то наши ребята гораздо сильнее. Опиши свой опыт работы вот как с подчиненными, да, с сотрудниками, так и со стейкхолдерами. Как это ощущается вообще? Как...
Слушай, смотри, здесь на самом деле я с одной стороны соглашусь, что точно, наверное, в плане маркетинга ребята из СНГ, ну типа вот Россия, Беларусь, Украина, они прям как-то намного голоднее, злее, быстрее, активнее и так далее. Но я не могу сказать, что это относится, наверное, прям, во-первых, ко всем ребятам из СНГ, во-вторых, то, что в Штатах таких ребят нет. Разница, наверное, в том, как бы это странно ни звучало, в том, что у нас такой немножко, типа, был диковатый рынок, в котором было намного меньше регулирования именно юридического. То есть первый момент, с которым ты сталкиваешься, работая с американскими компаниями, это вот эта вот невероятно высокая роль и важность юристов. Причем любых. Это могут быть там legal attorneys, это могут быть и consultants, это могут быть и compliance officers и так далее, и так далее. То есть там огромное количество вот этого юридического кластера. Ты с ними сталкиваешься ровно там в 10 раз больше, чем ты сталкиваешься на просторах СНГ, и ты понимаешь через какой-то... Ну, то есть первая у тебя мысль — это прям отторжение. Типа, ты какого вообще черта, что называется? Да, я тут придумал рекламный ролик, а мне там 4 человека должны его заапрувить и всякое-всякое такое. Через какое-то время ты начинаешь, наверное, понимать, особенно читая какие-то кейсы, кейсы, что это совершенно другая юридическая система. И условно в Штатах, на самом деле, любой чувак, увидев в интернете ролик, который ему покажется offensive, может этот ролик просто заскринить, занести условно в суд и подать на компанию в суд. И это дело будут рассматривать, прям на самом деле. И есть примеры, когда ты попадаешь на какие-то там очень серьезные иски. Разница, на самом деле, заключается еще в том, что если твоя компания инкорпорирована in the United States, и она имеет достаточно большой объем выручки и так далее, то все вот эти иски от кастомеров, они очень больно бьют по расходам. Причем не только иногда по прямым расходам за урегулирование дела, но еще и затраты на legal. Ну, то есть, типа, адвокаты корпоративные в Штатах стоят каких-то космических денег. И очень в этом плане, да, ну, то есть, это прям реально, я не знаю, то есть, все говорят, что айтишники богатые. Нет, типа, самые богатые чуваки — это те, которые работают в корпоративном праве в американских компаниях. Вот все. Там все, вот эти вот большая четверка, там, Deloitte и так далее, вот там просто люди, у них такие почасовые ставки, что просто иногда страшно. И в какой-то момент тебе просто очень подробно объясняют, что, чувак, как бы никаких вопросов, ты можешь там что-то запустить, ты можешь там сделать какой-то ролик, но есть, пускай небольшая, но вероятность того, что к нам придет там либо какое-то частное лицо с иском, но с этим еще можно как-то побороться, там обычно бывает какой-то там типа person to person, короче, с закрытыми дверями settlement, где мы там просто расплатились, договорились и пошли, а если к нам придет, например, Federal Trade Commission, да, то есть условно какой-нибудь там институция государства Соединенных Штатов, то в этом случае можно вообще по шапке получить. И там реально есть там 10-миллионные иски от государства United States к каким-то компаниям за... Например, я помню, мы когда-то начинали, когда работать с инфлюенсерами, нас вообще никто не понимал, типа, какого черта вы там от нас спрашиваете какие-то там коммиты, что-то про Federal Trade Commission, какие-то вещи. То есть мы вот общались там с ребятами и СНГшными, то есть у нас же появились в какой-то момент эти агрегаторы, которые предоставляли услуги работы с инфлюенсерами. И у нас было всегда основное требование, что мы всегда должны, хотя бы один юрист должен хотя бы одним глазом увидеть контент, который инфлюенсер постит в эфир. И был один раз случай, когда, ну, собственно, менеджер, она просто, может быть, типа девушка не очень опытная и так далее, она отдала добро на публикацию инфлюенсерам, а в понедельник мы узнали, что никто из юристов на это не смотрел. И вроде как не страшно, а с другой стороны, они такие, ну и да ладно, ну ничего, вышло и вышло. Мы говорим, ребят, стоп, это для вас ничего вышло, не вышло. Мы как бы там компания на бирже американская, как бы если сейчас к нам придет Federal Trade Commission, то эта штука нам будет стоить там 10 миллионов долларов. Вот просто. И такие кейсы были, то есть там, по-моему, в какой-то момент, году, наверное, в 17-м или 18-м, было несколько кейсов, когда Federal Trade Commission прям жестко нагибало бизнесы за то, что они закупали инфлюенсер-рекламу нативную без тегов типа ads и без типа четкого обозначения. Да, 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 были реальные кейсы, когда за это прям людей штрафовали прям жестко. И после этого на самом деле появились вот эти вот все вещи, то есть когда сначала все начали говорить спонсор этого видео, там условно кто-то там, когда люди начали ставить хэштеги ad и так далее, а потом вообще это интегрировано уже стало во все популярные платформы. То есть, например, сейчас в TikTok прям есть отдельная плашка paid promotion, на YouTube тоже сразу видно, что this video contains paid promotion и так далее. Это все как раз сделано потому, что был в какой-то момент прям бум исков по нативной рекламе, когда люди говорили, что это реклама, а вы мне ее не маркируете как рекламу, и вы должны ее маркировать как рекламу. Именно поэтому ты в какие-то моменты думаешь, блин, вот как-то так. Ну и вот здесь вот есть самая основная разница. То, что условно люди, которые вот живут в системе американской, для них это как бы прям, ну, вот это их система, они так живут. Они так живут, прям, что называется, с детства, у них так это работает. У нас, как ты понимаешь, работает, ну, по-другому, да, то есть, условно, там, в Беларуси, в России, в Украине можно там легко Киану Ривза повесить там на баннер в центре Киева, в центре Минска, и как бы вообще пофигу, то есть никому ничего за это не будет, да. И люди к этой системе привыкли, поэтому и получается, что ребята из СНГ, они прям смелее, и они очень много вещей делают, которые вообще никогда в жизни не пройдут compliance. Ну, то есть, банально, я же говорю, мы когда работали в Делиберне, мы очень много смотрели, то есть у нас как бы очень жирная конкуренция была, ну и понятно, что там есть ребята Genesis Better Me, тоже очень большая, очень классная компания, и у них всегда был очень агрессивный маркетинг, прям такой жесткий, агрессивный, плотный, и они постили там, не знаю, сейчас, наверное, уже нет, но там типа вот эти вот фигуры людей с обвисшим жиром, там, короче, всякие эти головы дельфинов, короче, всякое такое, ну вот что-то такие, новенькое, короче, фитнес.
Что-то новенькое, про головы дельфинов я не видел еще.
Да-да-да, ну там были типа какие-то там типы сложения, что ты там носорог, дельфин или лев, ну, в общем, короче, какая-то такая дитяк. То есть у нас девчонка-маркетолог, она говорит, блин, типа, чувак, мы не можем с этим конкурировать, ну, потому что у них прям жестко, типа, они там обещают сбросить вес и всякое такое. И ты приходишь в комплайенс и говоришь, а можно я запущу рекламу, в которой скажу, что наше приложение поможет тебе сбросить вес. А тебе юрист говорит, а у тебя есть, ну, как бы, бумажка, что это так? Я говорю, нет. Он такой, туда нельзя. Ну, типа, все, это говорить нельзя. Потому что если кто-то обратит на это внимание, то это false promise в рекламе. И за это точно так же можно получить иск в плеч. Понятное дело, что иск к, условно, там, компании, которая находится, там, не знаю, на Кипре, в Украине, в Минске, скорее всего, ну, его же не будут рассматривать, ты же понимаешь, да? То есть это один момент. И в этом плане есть вот эта штука. Но здесь в защиту, наверное, ребят из СНГ скажу, что несмотря на вот эти моменты с юридическими, то есть обычно люди очень быстро к ним привыкают. Второй момент, обычно все равно очень много ребят из СНГ, с которыми я работал, они даже несмотря на вот попадание в ограничения, они сохраняют какой-то нереальный задор и креатив. Вот прям просто это прям хлещет, и это прям видно. С американцами, на самом деле, не всегда так бывает. То есть ребята там намного более, как это сказать, плавные, особенно в плане каких-то идей креатива. Здесь много безбашенных идей, очень много крутых всяких вещей. То есть ребята прям готовы рисковать, готовы придумывать. И это прям подкупает. Что касается, наверное, если в обратную сторону переброситься, типа американских менеджеров и так далее, слушай, тут по-разному, на самом деле, бывает. Вот это прям фраза, которую мне даже кто-то, короче, один раз сказал из моих коллег из нью-йоркского офиса, то, что в Нью-Йорке мы все немножечко с комплексом нарцисса, на самом-то деле. И то, что, ну, оно на самом деле есть. Кто-то там очень много работает с ребятами, и очень-очень разные есть американские менеджеры. То есть есть ребята там из Financial District на Манхэттене, а есть там, условно, ребята из Айовы. И они будут очень по-разному относиться, у них будет очень разные работа, но в большинстве своем ребята, которые работают в крупных корпорациях, в больших городах, у них есть такой немножечко все-таки шовинизма присутствует, потому что, ну, они большие, они крупные, они к этому привыкли, они в этом существуют, и в этом плане, да, иногда бывает некомфортно. С другой стороны, самое, наверное, важное, что нужно знать про работу вообще со стейкхолдерами, и в частности, например, с американцами, это то, что они ровно точно так же за эффективность, они ровно точно так же за то, чтобы все было хорошо и круто. Единственный момент, что это самое главное культурное различие, это нужно научиться, во-первых, типа поддерживать смолтоки, это раз, а второй момент научиться наращивать вот этот уровень доверия и траста между типа тобой и, например, какими-то ребятами из Штатов. Как только у вас какой-то уровень траста наработался, вы можете максимально честно общаться вообще на любые темы, и это общение ничем не будет отличаться, чем там общение, там, не знаю, в любом офисе кипрской компании, минской, там, киевской, вообще неважно какой. Но есть все равно вот этот барьер. То есть до какого-то момента будет такая прям стеклянная стеночка, за которую заходить достаточно сложно, и это будет восприниматься немножко грубо. Как только вы в какой-то момент переходите, вы там наработали траст и так далее, все становится хорошо. Траст нарабатывается на самом деле только одной вещью, это должно быть transparency. То есть, грубо говоря, основная причина, почему, например, люди из-за океана ведут себя иногда, как кажется, неадекватно, просто по причине того, что у них не хватает информации. Из-за этого начинается вот эта всякая радость. Это, кстати, тоже очень сильно нужно учитывать. Ну, то есть, люди не приходят к вам устраивать чайка-менеджмент в 90% случаев не потому, что они чайка-менеджеры, а просто потому, что, ну, вы поработали, а у них только утро началось. Они что-то хотят узнать, а они как бы с вами не могут поговорить.
А что такое чайка-менеджмент?
Ну, чайка-менеджмент — это условно, когда, знаешь, там кто-то прилетел, на всех наорал, сказал, мне срочно репорты к 10 и всякое такое. Такое, ты скажешь, как чайка прилетел, покричал, покричал.
Да, я понял.
И типа не улетел дальше. Да. Вот. С другой стороны, на самом деле, в этом плане становится все просто. То есть, как только ты поймешь, что, например, если там моя роль была как менеджера на месте, работа с европейской командой, нужно полностью там обеспечить вот этот самый, типа, двухсторонний поток информации. Как только этот поток информации становится нормальный, прозрачный, все с ним хорошо, работать максимально приятно. И здесь, не знаю, там, у меня, по крайней мере, из команды, которые со мной работали, никто не жаловался, что у нас как-то там перебор с репортами, нас как-то там супер сильно кто-то там гоняет и так далее, и так далее. Вот. С другой стороны, очень много ребят американских, у них очень есть классный опыт именно работы с большими фондами и совсем-совсем вот этим. То есть, ну, крупные корпорации, как они работают, и именно вот эта вот корпоративная часть. То есть то, что идет за закрытыми дверями в плане M&A, в плане инвестиций, в плане поглощений, в плане IPO и так далее, и так далее. У них прям, ну, очень хорошо это все построено. И за счет этого, как тебе сказать, часть из них, они иногда бывают намного более про продукт, чем, например, ребята из СНГ. Как раз-таки по причине, наверное, того, что все СНГ-шные стартапы, они всегда очень бедные. Как бы это странно ни звучало по сравнению с американскими. И ты всегда, находясь в стартапе в пост-СНГ или даже в Европе, ты вынужден прям на всем экономить и стараться максимально быстро получить какую-то прибыль. Ты должен заработать денежку для того, чтобы покрыть свои какие-то operations, для того, чтобы там людям зарплату платить, самому там с голоду не умереть и так далее. В Штатах с деньгами сильно проще. Именно поэтому люди могут себе позволить, не думая о том, что там завтра деньги закончатся, просто там делать CSD, там достаточно размеренно всякие штуки тестировать, упарываться именно в продуктовую составляющую, тестировать какие-то гипотезы и так далее, и так далее. А уже потом, типа, мы возьмем следующий раунд на маркетинг. Вот. Ну и цифры очень разные. Банально даже вот разница. То есть уже, казалось бы, в постковидные времена, когда очень много стартапов, ну, они прям получили очень сложные, ну, то есть много проблем с финансированием буквально, да, то есть поднимать раунды стало сложно, и тем более поднимать раунды на, там, не дай боже сказать слово, пресиде, да, то есть когда ты приходишь к кому-то, а у тебя на руках, ну, хорошо, есть ли презентация, круто, есть ли какой-то прототип. И, условно, вот товарищ, с которым я общался в Штатах, он, типа, тоже оттуда же, и он вот решил делать свой стартап как раз-таки после начала ковида, и он на пресиде 4 миллиона поднял. Вот прям, оп. И я просто понимаю, что я, наверное, не слышал ни одну историю белорусского, там, российского, украинского стартапа, который просто вот на пресиде пришел к кому-то, и ему дали 4 миллиона. Просто вот на. А у тебя на руках только презентация. Ну, типа, вот я сделал. Ну, то есть, даже там по всем общениям, там, типа, ребят, кто работает с крупными инвест-компаниями, типа, там, Пальты, Зубра и всех остальных, там нет разговора про 4 миллиона на пресиде вообще никогда. Ну, то есть это заоблачные цифры, которых ни один начинающий фаундер, он про них можно только мечтать на самом деле. Ну, то есть прям буквально мечтать. Хорошо, если там в каком-то втором-третьем раунде ты настолько круто пойдешь вот прям в струю, что найдется крутой инвестор, и, скорее всего, этот инвестор будет не из СНГ, который принесет 4 миллиона. Да. Поэтому у них, я же говорю, вот в этом типа есть очень принципиальная разница. То есть тебе нужно всегда понимать, что это другая юридическая система, прям совершенно другая, она максимально не похоже не то, что на СНГ, даже на Европу. Это очень все по-другому. Второй момент, то, что эти люди, они немножко по-другому относятся ко времени и к деньгам. То есть для них деньги не проблема. Это вот прям, как, не знаю, упрощенно, если сказать. Ну и третий момент, да, это вот эта вот культура смолтока, она все-таки очень реально присутствует. Плюс еще один нюанс интересный. Корпоративная культура, она иногда бывает достаточно авторитарна. То есть авторитет SEO – это прям авторитет. То есть так, как бывает в белорусских там компаниях, в которых я работал, где SEO можно там на курилке потрындеть и так далее, SEO, IC, ну, как бы можно устроить небольшой смолток, но я бы там, наверное, не попал в ситуацию, когда я могу его там спросить, там, что, как там, у тебя за гаражами с детства курил, нет, анекдот рассказать и так далее. Это все-таки очень, как бы, есть вот этот момент субординации.
Вертикальная, да, штука?
Да. Вертикальный, и он прям чувствуется. Он прям чувствуется, и он начинает чувствоваться, когда ты тоже попадаешь в какую-то вертикаль. То есть у меня это была очень забавная вещь, когда я вот всю жизнь работал в том числе на белорусской стороне, тоже когда-то менеджером, вот у меня было два кейса. Первый кейс, когда меня запромоутили до Head of Marketing в Аполлоне, и у нас тогда был корпоратив. И я вроде как... Это те же самые люди, с которыми я до этого 3 года работал вот за одной, что называется, партой буквально в офисе. И я прихожу, и там у нас был корпоратив с плюс одином, и вот она девушка, которая у нас была лидом локализации, она говорит, ой, типа, Антон, привет, и к своей вот девушке, которая была с ней плюс один, говорит, ой, знакомься, это мой начальник Антон. А я такой, так слушай, мы с тобой, типа, 4 года вместе работаем, как бы я вроде как твоим начальником стал там, типа, месяц назад, но уже ты почувствовал, что это немножко, как бы, другой уровень. И когда я запромоутился до GM и попал, собственно, в американскую компанию, где появились, типа, ребята с американской стороны, которые меня репортили, для которых я стал начальником, это тоже очень сильно чувствовалось. То есть человек имеет там тайтл вице-президент почему-то, но у него прям он прям внимает, слушает, он прям субординация. То есть ты прям босс, и ты это очень четко ощущаешь, прям максимально четко. И это тоже, ну, как тебе сказать, очень сильно, наверное, отличается от стартап-атмосферы СНГ-шной. То есть у нас, ну, в редких компаниях, наверное, вот за счет только, может, какого-то персонального отношения к фаундеру, такое бывает. В остальных случаях все обычно очень плоско. Там это прям культурный код. То есть корпорация, все, на голову выше, это прям, да. Ну и да, вот это еще один момент, мне кажется, тоже, который немножко мешает нам, ребятам, с пост-СНГ каким-то образом вот именно перейти вот этот порог и начать как-то более-менее равные отношения выстраивать, это то, что у нас, наверное, рынок, который вырос из аутсорса. Ну, буквально, то есть там в 90-х появился EPAM, системные технологии и так далее, и большая часть ребят, которые на этом рынке работают, они... ну, во многих случаях выходили из компаний, где американец, ну, условный, допустим, там, европеец, он для тебя заказчик. То есть он не человек, который работает с тобой, он не человек, с которым вы там что-то обсуждаете. Да, это человек, который заказчик, это человек, который платит деньги, это человек, который говорит, что делать. И работая вот в Мозаике, на самом деле, особенно после acquisition и после перехода на уже такие типа executive позиции, я в том числе очень часто старался ребятам из команды объяснить, что типа, чуваки, не надо так делать. Ну, то есть, если у вас есть какие-то слова, и вы можете их говорить, то, пожалуйста, говорите, не молчите, потому что это прям тоже чувствуется. То есть, митинг на русском языке, все активные, все там рассказывают, появляется кто-то из американской команды, причем я понимаю, что этот человек даже не менеджер, ну, то есть, он просто вот, они с ними на одном уровне, но у ребят просто как бы раз, типа, объем слов, которые они говорят в минуту, уменьшается там кратно, и все, и ты такой сидишь, так а что происходит? У нас вообще, типа, ничего не работает. Если вы не общаетесь, то как бы ничего не происходит, поэтому нужно общаться. И это такой, на самом деле, тоже интересный челлендж, особенно вот в таких, типа, кросс-культурных командах.
Прикольно. Про американские вот приложения интересно, что когда у нас была конференция, мы общались там и продавали вживую, реально очень сильно заметна разница, что там есть приложение, оно может зарабатывать там, допустим, 500 000 в месяц, там отсутствует перформанс, приложению там 15 лет, не знаю, в команде 100 человек, никто вообще ничего не понимает. И просто вот уровень прошаренности, может быть, как раз из-за лиговых каких-то последствий, но он, ну, казалось мне просто каким-то минимальным. То есть там люди вообще не знали, что можно там менять цены удаленно, что вообще цены можно менять, что все такие, блин, да не, мы сейчас поменяем, там, а кто там как отреагирует, там, показываем. Короче, один чувак на конференции рассказывал про то, что там большая часть монетизации происходит на анбординге, и что это, типа, критично важный компонент любого приложения. Ну, и мне кажется, там 80% аудитории, они просто такие, вау, офигеть, типа. И эта конференция была для мобильных маркетологов, чтобы ты понимал. То есть, типа, для людей, которые, ну, типа, это их работа основная, и все такие, вау, типа, прям блокноты там записывали, что, типа, так надо делать. И при этом... как бы один из спикеров, она сначала рассказывала, что, короче, вы должны работать над юзейджем приложения по максимуму, чтобы там были там retention сначала был, там космический уровень, все остальное, и только потом зарабатывать деньги. И потом выходит следующий чувак и такой, типа, чуваки, забейте, короче, ставьте paywall и, короче, начните зарабатывать, иначе у вас просто вы не выживете, типа. И насколько, как бы, типа, удивительно, как это все работало, я до сих пор не понимаю, что... Я вот согласен то, что там часто есть ощущение, что нет проблемы с деньгами. Понятно, что тебе просто так никто не отсыпет, но, типа, общий уровень риска, который чуваки готовы брать, чтобы положить в непонятные истории, и он реально очень высокий. В этом есть, конечно, прикол. Поэтому сейчас, конечно, все охладело, после того, как война началась, кризис этот большой начался, публичная кампания и так далее. Но паблик-маркет уже полностью восстановился, даже уже перерос 21 год местами. Ну и в целом, как бы, мне кажется, все вот, даже private-маркет уже начинает оттаивать потихоньку, короче.
Да, так более того, даже не то, что там какие-то там большие инвестиционные компании, то есть тут еще нужно понимать, про это, кстати, мало кто на самом деле думает, но даже, например, объем ангельских инвестиций в Штатах, это просто, ну, он... Мне кажется, что, не знаю, можно поискать где-то цифры, но лично по моему ощущению, что вот эти ангельские инвестиции, то, что называется, да, там, когда ты у мамы, у папы, у дяди денег занимаешь на стартап, это будет больше, чем, условно, там, все инвестфонды Беларуси, там, Украины и России вместе,
да,
взятые.
Да, я тоже так думаю.
Потому что, ну, это серьезно, какие-то нереальные цифры. И получить, ну, то есть, условно, у нас ангельские инвестиции, это если ты нашел какого-то чувака, которого внезапно скопилось, там, не знаю, десятка, и он такой, ну, от сердца отжалею, как бы на депозит не положу, отдам тебе. И ты сидишь и думаешь, а что с этой десяткой делать? Ну, то есть, типа, вроде как деньги, да, спасибо, а с другой стороны, как бы глобально они там бизнес вперед не двинут, особенно если какой-то большой бизнес. В Штатах, ну, как бы десятка – это, ну, прям совсем мало. То есть десятка там есть почти у всех, за исключением самых бедных. А если взять огромное количество людей, которые, например, работают в айтишке, типа в крупных корпорациях, ну, сейчас уж, понятно, поменьше, но с их уровнем зарплат, то есть когда ты, например, работаешь каким-нибудь там L6, L5 инженером в Гугле, у тебя фикс 400 000 в год плюс бонусы, плюс опционы, то для тебя делать ангельские инвестиции раз в год в размере там 100-150 тысяч
– это ок, да.
Вообще легко. Да. Да, это вообще ок. И это уже совершенно по-другому. А таких людей очень много, и это мы вот говорим только про там сотрудников IT-компаний. А сколько в Штатах есть людей из других сфер, у которых, на самом деле, очень много денег. Real estate,
да.
Люди, которые машины продают. Там много. Ну, то есть, это как бы такой момент, когда у тебя, в принципе, вся страна сильно богаче, и за счет этого получается, что у тебя... как бы денег больше, к которым ты имеешь,
да,
доступ.
Да.
А второй момент в этом плане, это знаешь, какой еще? Вот почему, например, очень многие американцы, они как-то не очень сильно парятся за счет какого-то там супермаркетинга, агрессивных продаж. Это тот момент, когда... А у тебя все равно купят. Ну, то есть, типа, те из вас, кто вот был в Штатах когда-нибудь, вот Не знаю, ты же, ну, был же в Штатах когда-нибудь, например, там, не знаю, в Нью-Йорке где-нибудь еще.
Был, да, конечно.
Заходил в Макдональдс когда-нибудь, в американский?
Много раз заходил.
Вот, и это как бы для меня всегда, и моя жена мне не верила, она когда первый раз, типа, была в Нью-Йорке в Макдональдсе, как бы нью-йоркский Макдональдс, это, типа, очень всратое место, извиняюсь. Ну, то есть для тех, кто там привык ходить в Макдональдс, типа, в России, в Украине, в Беларуси, когда ты приходишь, там чисто, там все хорошо, аккуратно, идеальная упаковка. Ты заходишь в Нью-Йорке на Манхэттене в Макдональдс, ты там переступаешь через бомжа, как бы там лютая грязь, как бы он там все пересушенное, все плохое, но оно продается. И ты просто понимаешь, что это страна, в которой настолько огромный спрос, что будет продаваться вообще все. То есть, начиная от Луи Виттона, Бригет, там, Вашерон Константин, заканчивая там однодолларовой пиццей на углу Гайд-парка. И на все есть спрос, и вот любая фигня, она продается по причине того, что внутренний рынок настолько огромный, что он прям все съедает. И в этом плане люди привыкли, что ты не всегда, типа, паришься на этот счет. Потому что ты понимаешь, что вот любой продукт ты выпустишь, его купят. Вот просто купят в каком-то объеме. И это совершенно не так, как это работает в Беларуси. У нас рынка внутреннего нет. Да и не то, что в Беларуси, я не знаю, мне кажется, в этом плане, наверное, ребята из России чуть лучше прочувствуют, потому что в России все-таки есть внутренний рынок, в отличие от маленькой там страны Беларуси. То есть мы прям изначально были созданы работать на экспорт, у нас внутреннего рынка нет. А, тем более в айтишке. В России как бы получше. Но даже там ты все равно чувствуешь какой-то момент, как, вот, как потолок наступает очень быстро. То есть типа год-два активного развития, и ты такой, оп, а рынок закончился. То есть я вот недавно общался с ребятами, например, из Литреса, еще с каких-то компаний, которые, ну, то есть там не Яндексы и все остальное. Они тоже говорили, что ты нашел какую-то тему, вы там активно растете, буквально полгода, и ты понимаешь, что все, у тебя там люди закончились.
Покупать некому просто.
Да, больше ничего нету. А в Штатах ты вот реально можешь там типа 10 лет этот аплик делать кое-как, и тебе прям хватает. И ты такой, ну, нормально.
Я, кстати, посмотрел сейчас интересную статистику вот про то, типа, что американцы реально много зарабатывают. Это правда, многие хорошо зарабатывают. Угадай, какой процент американцев являются долларовыми миллионерами, у которых хотя бы есть миллион долларов.
Блин, интересный вопрос, потому что, типа, если это ликвид, то, наверное, немного. А если брать, типа, assets, включая, например, недвигу, то я думаю, нормально, процентов... Не знаю, я вот боюсь всегда эти проценты, потому что они, это, я бы сказал, наверное, процентов 5. И то, мне кажется, много.
Ну, ты близок в целом, 6.7. Порядок, да. Ну, это реально дохера. Ну, то есть, типа, это 22.7 миллиона американцев в 2022 году. Прикинь, сколько реально людей могут делать, ну, типа, там, инвестиции по даже 50 тысяч долларов. Да? Реально очень-очень много.
Поэтому, вот, то есть, условно, это прикольно, кстати, на самом деле, что, типа, получается, что в Штатах долларовых миллионеров в два раза больше, чем население всей Беларуси.
Ну вот, жесть.
Это только долларовых миллионеров, то есть их просто миллионеров больше в два раза, чем, в принципе, людей в Беларуси живет. Это, да.
Офигеть.
Это интересно. Это, конечно, ну, это вот тот самый момент, когда ты понимаешь, что вот... Там реально очень другое отношение. То есть я скажу так, что мне вот на самом деле опыт, я ни разу не пожалел, что согласился на Deliburn, ни разу не пожалел, что туда перешел. Это очень классный опыт, это тот момент, который, я же говорю, я считаю, что это достаточно уникальная штука. И людей, наверное, с таким опытом, как у меня, я достаточно редко встречал, кто бы вот прям как-то мог прям поделиться. То есть буквально там несколько человек из комьюнити, кто прям такой, а да, вот я тоже там был, у нас есть, что называется, вспомнить всякие приколюхи и так далее. Но это прям прикольно. Поэтому я тут прям... Большое спасибо тоже, опять же, Аполлону. Это... Я рад, что туда пошел и что там досидел.
Давай про последнюю часть поговорим, про, собственно, продажу Аполлона и Мозаика дальше в Binance Spoons. Понятно, что новость вышла только на прошлой неделе, и, насколько я понимаю, большая часть людей из команды даже не знала, что это произойдет, то есть для многих это стало неожиданностью. Знал ли ты, во-первых, что это будет? И как вообще происходит продажа такого уровня? Потому что по публичной информации там сумма сделки 100 миллионов, там большой актив приложений, команду не взяли, то есть расскажи про это.
Как тебе сказать, то есть, да, я знал, что называется, чуть-чуть заранее, чем команда, это как бы точно это все дело, опять же, оно обсуждается, то есть оно всегда идет по нисходящей, то есть обычно начинается там типа C-левела, просто по причине того, что любая сделка, она начинается все равно с каких-то переговоров, обсуждения ассетов и так далее. И информация про то, что какие-то сделки готовятся, она, в принципе, появляется. То есть ты всегда отвечаешь как минимум на вопросы потенциальных покупателей, ну, самых базовых, типа, какие у вас там MAU, сколько вы там денег зарабатываете и так далее, подписываете NDA. И здесь я вот уже говорил как раз в истории с Deliburn, что... ты всегда в голове держишь, что есть вариант того, что там компания, корпорация, она тебя продаст. Просто по причине того, что это бизнес-модель AEC. Они покупают бизнес, они его растят, и они его продают. Продают, причем разными способами. Это может быть, там, как я говорю, спин-офф на биржу, это может быть прямая продажа. Собственно, это произошло с Тиндером, именно Матч.комом. Это был спин-офф очень крупный, очень крутой. Они очень много денег на этом заработали. Это был вывод на биржу Vimeo. Это была продажа Expedia когда-то еще в 90-е. То есть Expedia — это был первый бизнес AEC. Вот именно Барри Дилер, собственно, с него и начал Interactive Corp. И каждый раз, когда тебя покупают, в этом как бы есть суть. И когда покупали когда-то давно Аполлон, понятное дело, что я на тот момент, ну, далеко стоял от центров принятия решений. И мы как бы думали, что мы вот прям там 10 лет работаем, что это будет длиться вечно. Но как бы ты, когда переходишь на какую-то executive позицию, ты понимаешь, что, скорее всего, нет. По причине того, что рынок меняется очень сильно, и мы про это говорили на стратегических сессиях частично, и про то, что рынок очень сильно унифицируется. Здесь, если посмотреть, например, на все, что связано с мобилками, за последние, наверное, лет 5, то есть у нас появились супер крупные паблишеры игровые, Tencent, Embracer, и Embracer, собственно, как раз и занимался последние несколько лет скупанием активов, собственно, сделка с EasyBrain, с Zynga, с Take-Two и так далее, и так далее. Есть как бы крупные брендовые паблишеры, типа там Ubisoft, который тоже в одно время очень много активно скупал мобильных приложений. Есть интеграции на уровне рекламных сеток и партнеров Аплавин, тот же самый, который купил и Adjust, и кучу-кучу других вещей, и они там своих же паблишеров брали, типа Line Studios для гиперкэжуала, аналогичным путем пошли Unity, которые, типа, замержили с Iron Source и так далее, и так далее. Ну, то есть, и, типа, общий тренд рынка, он идет, на самом деле, к тому, что, ну, выживают, типа, супер большие чуваки, да, то есть, грубо говоря, в App Store как-то вылезти сейчас в топы, будучи там абсолютно инди-пацаном, очень-очень сложно. Ну, то есть, органики, понятное дело, нет, закупка стоит дорого, сетки все уже корпоративные и так далее, и так далее. И мы как раз говорили про то, что, ну, как бы, по-хорошему, единственный, наверное, большой кусок, который пока не интегрирован во что-то одно крупное, это вот нон-гейминг, то есть утилиты бизнеса. И мы, собственно, думали про это, ну и вот в результате, получается, Bending Spoons, лично мое мнение, они вот эту стратегию и, собственно, пушат дальше. То есть у них до покупки Мозаика был Acquisition Evernote, у них там было еще несколько крупных покупок, которые они как раз-таки вот, собственно, это дело и совершали. А сделка по-разному, на самом деле, строится. То есть, насколько, опять же, я знаю, по моей информации, это был не первый заход. То есть, у нас еще был трек общения с Bending Spoons по поводу продажи активов, но он был на уровне AEC. То есть, условно, все сделки в данном случае курируют AEC. У них есть отдельный Merger and Acquisition Department, который как раз-таки рассматривает предложение. И в какой-то момент Bending Spoons там приходили с предложениями, где-то они там не договорились. Но вот, условно, к концу 2023 года, скажем так, они договорились по поводу того, сколько все это дело может стоить, как это все дело будет происходить, и, собственно, согласились на продажу. Честно говоря, мы даже на уровне экзек-команды до последнего не знали, будет ли это так или нет, потому что там буквально в последний момент, типа, подписывали документы. То есть это всегда любая сделка, она такая, типа, как, знаешь, на краешке лезвия. То есть она как бы может сюда качнуться, может туда. То есть где-то может вылезти какой-то red flag, тем более, особенно, когда это сделка по продаже очень большого количества ассетов. То есть банально там где-то какой-то блокер появится, и типа все. То есть что мы там вот так хотели, а вот теперь так не хотим. Ну и вот оказалось, что мы работали прям как работали, у нас нормально прошла стратсессия, мы точно так же со всеми там комитетами IC-шными, со всеми стейкхолдерами, с бордом обсудили планы, сам заапрувили бюджет на 2024 год и как бы спокойно ушли себе на каникулы. И вот после каникул, собственно, пришла информация, что все, все-таки сделка будет, она будет прям уже точно, и мы прям подписываем документы. Именно поэтому команде, наверное, никто и не говорил. Почему? Потому что, как я говорю, эта сделка всегда такая, она в разные стороны качается. В какой-то момент качнется сильнее, в какой-то не сильнее. И для команды, как тебе сказать, это, ну, может быть очень сильно демотивирующий. То есть, как тебе сказать, да, то есть продажа, не продажа.
Заранее, короче, если говорить.
Да, к тому же, самая большая проблема даже не в том, что ты как-то хочешь что-то там сохранить в тайне и так далее, в том плане, что ты до конца сам не знаешь условия сделки. То есть ты прям банально вот до самого там, ну, может, там не до самого конца, но там, не знаю, условия сделки о том, что Bending Spoons не покупают команду, они как бы изначально проговаривались, но мы как бы старались с ними все равно это дело коммуницировать, потому что, ну, ассетов много, то есть команда большая, то есть 350 человек, 10 лет истории, очень много зависимостей, но это их принципиальная позиция, мы такие, ну, окей, типа, как хотите. И все, дальше работа уже начинает такая стандартная работа корпоративного менеджера, просто организовать, собственно, переход, рассказать команде и устроить вполне себе там нормальную плавную передачу, плавный выход и так далее. Много, наверное, читал в интернете, особенно там на всяких девбаях, что это прям какие-то сокращения или еще что-то такое. Я, ну, мягко говоря, не могу назвать это сокращением. Я бы, наверное, максимум, с чем это сравнил, с продажей стартапа. То есть, условно, когда там, не знаю, Pinterest купил Watch, никто же не говорил, что команду Watch сократит. Ну, то есть, нет. Хотя точно так же, ну, в Pinterest там из них не все пошли далеко работать, понятное дело. Типа, люди просто вышли, и все. Здесь, по факту, ровно такая же история случилась. То есть, Bending Spoons выкупили все ассеты, и все ребята, кто остался в команде, они получили очень хорошие компенсации. То есть, все получили минимум 4 месяца плюсом на выход. Все получили бонус за 23-й год в полном объеме даже с плюсом, то есть это был экстра бонус. Всем оставили технику рабочую на руках, то есть там, ну, то есть ничего такого нет. То есть большая часть команды получила минимум полугодовую, короче, поддержку себя, зарплату, плюс для очень многих людей, там, в том числе, например, у нас есть много ребят, которые там работали на B2B, и, ну, то есть, не знаю, там история про то, кого-то, может, там, не знаю, побыт висит в Польше, то есть вид на жительство и так далее. И им делали garden leave, то есть у них не разовые выплаты, они там растягиваются несколько месяцев для того, чтобы помочь им, собственно, поддержать вот этот вот весь трекшн и получить ВНЖ и так далее. То есть я по-разному много слышал, на самом деле, истории сокращений, да, банально даже белорусских, типа там и Wargaming, и всех остальных, то есть были совсем ужасные, да, то есть когда там людям просто приходит директор и говорит, что условно наши фаундеры больше не отвечают, да, то есть они телефон не берут, имейлы не поднимают, а денег на счету у нас с вами ноль, поэтому, ну, типа, чуваки, как бы, все, как бы, я ничего не могу сделать, хотите, там, ноутбуки заберите, до свидания, на этом, как бы, наша история закончилась, то есть были такие кейсы. Аполлон кейс, я считаю, очень хороший, на самом-то деле, потому что да, обидно, да, очень много людей работали 10 лет, да, тебе всегда хочется, как ты знаешь, продолжать работать, тебе всегда хочется быть больше всех, знаешь, как-то всегда хотелось, чтобы не Bending Spoons нас купила, а мы купили Bending Spoons, но, опять же, экзит – это хорошо, продажа – это тоже вполне себе неплохо. То, что ребята это все дело купили, это как минимум показывает то, что мы сделали очень хорошие продукты, которые даже через 10 лет после их релиза готовы были купить за много-много денег.
Да, это офигеть, реально.
Да, то есть, ну, условно, тот же самый Climb, Radar, это который до сих пор, по-моему, он на последние несколько лет является самым прибыльным мобильным приложением в сфере погоды, он топ-1 всегда, и он был релизнут там в 2014 или 2015 году, ну, короче, ему там тоже уже 10 лет почти, и продукт 10 лет работает, там iTranslate, там RoboKiller и так далее, это все достаточно классная штука, и да, так случилось, но я же говорю, что это такая судьба наемного менеджера в корпорации, то есть ты всегда готов к тому, что один ассет продается, новый какой-то находится. Вот моя история была с двумя за последние 4 года выхода. Это вот продажа Делиберна и, собственно, вот продажа Мозаика вторая. Очень похожая история, я же говорю. То есть вот ты уже начинаешь как-то, кстати, иногда даже чувствовать заранее, что продажа движется к какому-то хорошему логическому завершению. Ты это начинаешь осознавать по каким-то юридическим вопросам, которые начинают возникать. То есть когда элемент просто интереса покупателя, он переходит уже в плоскость типа договора о сделке. И тогда появляются просто другие вопросы. И тогда, то есть, если сначала вы говорите про какие-то там продуктовые вещи, там, подписали NDA и так далее, то когда, например, уже вот second party, что называется, готова сделать какой-то офер, они начинают задавать вопросы такие очень-очень детальные. Ну, то есть, или, например, а сколько у вас там всего продуктов в портфолио? Мы говорим, ну, активных 10. Они такие, не-не-не. А сколько вообще вот у вас на аккаунте в App Store лежит приложений? И ты такой, или там, а есть ли у вас какие-то зависимости с third-party вендорами, да, то есть из разряда, чьи там SDK вы используете, всякие такие вещи, потому что, ну, при продаже активов, понятное дело, ты передаешь, собственно, все liabilities в том числе, да, то есть какие-то там вендоры, которые данные тебе шлют, и так далее, и так далее. Ну, и если уже вторая сторона начинает задавать такие вопросы, ты понимаешь, что, скорее всего, сделку они рассматривают всерьез, потому что они оценивают не только как какую-то потенциальную выгоду, но они и оценивают liabilities. И это тоже уже такой, знаешь, второй шаг, когда ты понимаешь, что как бы это уже серьезный разговор. Но все равно, я же говорю, до последнего момента не знаешь. Команда, да, для команды был шок, ну, честно сказать, когда... причем команде сказали очень быстро. В понедельник было подписание документов. В среду всей команде уже рассказали, что вот, ребята, у нас, типа, завершилась сделка, всем продаем. Можно ли было раньше сказать? Да можно, наверное, но зачем? Я же говорю, до последнего ты не знал, до момента подписания тоже не знал.
Ну, да. Не, ну, make sense, да. Если непонятно, что будет, конечно, да, это если никто ничего не понимает до конца, конечно.
Потому что, да, я же говорю, по моему опыту, это самые, наверное, сложные вопросы, когда тебе хочется людям рассказать, тебе вот хочется прям дать им какую-то информацию, но ты понимаешь, что, ну, а рассказать-то технически-то и нечего. То есть, а когда ты находишься там, на какой-то экзекутив позиции, устраивать просто какие-то слухи, начинать плодить, ну, такое себе. То есть, ты как бы, наоборот, с ними борешься, а тут ты такой сам выходишь, и как бабка такой, ой, ребят, я вам по секрету скажу. У нас тут что-то готовится. Ну, не, это, конечно, тоже. Не, ну, как минимум, не профессионально. Поэтому есть как есть, но я же говорю, я пока какого-то типа супер плохого фидбэка от команды не слышал. Нет людей, которые недовольны. Ну, то есть понятно, что грустно, понятно, что немножко шокирует, но вполне себе ок. Плюс у нас там вот в LinkedIn был парад постов, open to work, совместных рекомендаций и так далее, и так далее. Плюс, собственно, сама же IEC в том числе помогает, типа, поискать работу. То есть это и какие-то внутренние движения, и, типа, рекомендации во внешний рынок в том числе. И, насколько я знаю, за неделю многие ребята, особенно либо линейные менеджеры, либо специалисты, вроде там разработчиков, маркетологов, у них уже там по 2-3 собеса было там вот в первую же неделю после объявления. И тут как раз-таки, наверное, в том числе еще играет какой-то, наверное, имидж Аполлона как таковой, что это все-таки какая-то, наверное, знаешь, была легендарная компания с очень хорошими ребятами, которые там были, и да. Поэтому это, знаешь, как сказать, рекомендую. Рекомендую, да, типа всех, кого увидите, экс-Аполлон, экс-Мозаик и Open to Work, как минимум пообщаться. Вот. Потому что есть, на самом деле, очень сильные ребята. И я же говорю, самое, наверное, главное, это вот то самое олдскульное sense of ownership, то есть когда очень много ребят, они относятся к продуктам и к работе вот прям очень-очень хорошо, как к своему. И это, ну, блин, на широком рынке достаточно редкая штука на самом-то деле. Поэтому да. Так что я же говорю, у меня на этот счет грустно, но грустно, знаешь, за счет того, что, скорее всего, какая-то эпоха, что называется, завершилась. У нас есть девушка, которая была первым маркетологом Аполлона. Она пришла туда сразу после универа, ее нанял Петр Скоромный в компанию, которая называлась Move Your Web, как я говорил. И вот она прошла Аполлон прям полностью от начала до конца. Это была ее первая и пока что вот единственное место работы. Она у нас больше 13 лет, по-моему, 13 или 14 лет, короче, в компании, да. И она говорит, я уже думал, на пенсию уйду, типа, отсюда.
Потому что, конечно, ну, компании из СНГ так растут. Мне вот всегда радостно, когда такие истории происходят. Это просто, ну, типа, клево, что такое, что регион как бы прет. Это прикольно.
Я тебе так скажу, я вообще на самом деле как-то с какого-то момента прям очень сильно топлю. Наверное, до сих пор буду продолжать. Как-то я очень благодарен всем ребятам, которые делали аутсорс-бизнес именно вот в СНГ и так далее. Но я очень сильно все-таки продуктовый чувак. Почему? Потому что у меня какая-то была, знаешь, личная миссия, в том числе, доказать, что называется, всему миру и в первую очередь, наверное, вот ребятам со стороны заказчиков, что называется, то, что мы здесь не просто типа индусы плюс, да, то есть мы не просто пишем код чуть-чуть дороже, чем в Индии, да, а то, что мы в том числе делаем крутой маркетинг, в том числе делаем крутые продукты. И самое, наверное, главное, то, что мы можем это делать, находясь в том же правовом поле, играя по тем же правилам, и все равно быть лучше. И вот это прям была вот та самая миссия, вот как мне казалось, прям от которой вот хотелось доказать.
Это кайф, да.
И вот я же говорю, что я вот как-то не знаю, может быть, надеюсь, каким-то своим примером, в том числе с ребятами, которые работали со мной, показал, что можно. Что можно не просто там быть маркетологом из Беларуси, что можно делать классные вещи, что можно расти внутри корпорации, можно заходить на exec level, живя в Минске, абсолютно там на улице Грушевская, и все с этим будет хорошо. И точно так же можно и на улице Грушевская сидеть и управлять компанией Daily Pern, которая там базируется в Нью-Йорке, больше половины штата — это американцы. И это работает. И это работает, и все получается, и все классно. Поэтому я же говорю, что очень жаль, что случилось как бы все эти события из 2020 года и война, и это очень сильно отбросило назад, наверное, все комьюнити, потому что сложно-сложно стало, но лично вот это моя, наверное, персональная миссия о том, что ребята с нашего региона, там, белорусы, украинцы и так далее, что это крутые ребята, которые могут очень много классных вещей делать, и единственное, что, наверное, нужно, это вот как-то сказать, чуть больше смелости, чуть больше опыта, и это все прям будет супер круто, прям вот в этом уверен на 100%.
Очень круто. Давай финальные три вопроса. Топ-3 твоих приложения, не считая мессенджеров и банка.
Ой, блин, хороший вопрос. Notion назову номер один, наверное. Не обязательно мобильное, но вот он прям реально классная штука. Я им пользуюсь последние несколько лет. TikTok, прям сразу тут, это называется, кидайте меня тапками, но я очень много там времени провожу, он прям геймчейнджер в том числе. И такое я назову Miro, вот такой продукт, это вот прям очень классная штука, и я ее назову почему, потому что это вещь, которая буквально спасает, особенно в работе с удаленкой. Очень крутой продукт. Я пробовал много разных аналогов. Мы в какой-то момент там Эфик Джемом пользовались. Удобнее Miro, наверное, нет ничего.
Окей. Веб или App в 2024 году?
Для маркетинга выберу веб. Для продукта выберу кроссплатформу. Если есть возможность сделать и аплик, и веб, делайте и аплик, и веб. Просто по причине того, что будет больше, наверное, возможностей как раз и для дистрибьюции, и больше возможностей, наверное, делать разный продукт. Кросс-платформа — это прям все. Зацикливаться в одной мобилке уже, наверное, не получится. Тут много есть платформ. К тому же скоро появится что-то кроме, там, не знаю, spatial computing, который вот там через две недельки, да, вижены, метаквесты и так далее. И вот опыт Daily Burn меня научил как раз-таки в том, что продукт — это не платформа, это очень две разные вещи. То, что продукт, он всегда шире. То есть ты продукт можешь просто в разных вариациях доставлять к пользователю, и у него могут быть разные варианты экспириенса. И если твой продукт, например, у нас фитнес был и в мобилке, и на вебе, и на телевизоре, и там были просто очень разные паттерны поведения, и убрать что-то одно оттуда, получится вообще другой экспириенс. Поэтому если как бы делаете, то, наверное, старайтесь смотреть вот прям на всю цепочку того, как пользователь может с продуктом столкнуться.
Если я хочу запустить мобильное приложение, куда мне надо смотреть, на какую вертикаль?
На вертикаль фандрайзинга. Ну, на самом деле, я не знаю, мобильное приложение сейчас запустить дорого. И это дорого в первую очередь за счет маркетинга. Если выбирать, наверное, какие-то вертикали, лично мой такой, наверное, опять же, предпочтение, после там работы в Аполлоне, после общения с кучей людей, у меня прошел первый шок от AI-ки, от там GPT-х и всего-всего остального. Причем про GPT-х я, на самом деле, узнал достаточно давно. У меня где-то была там даже в блоге идея записана AI-дейтинга, которого уже там типа во всем истории есть. Она у меня записана, там где-то в Notion валяется, там в августе 2021 года я про нее подумал, когда прочитал интересную статью. То есть, ну, это были моменты, когда GPT еще было типа этим локально разворачиваемой моделькой для гиков. И история была в чем? Что один чувак на форуме, у него случилась трагедия. У него девушка его попала в автокатастрофу и погибла. И чувак просто взял GPT третьей версии.
Я обучил диалоги на переписке,
да,
с ней,
да,
точно.
Да, да.
Я тоже переписке читал, с ней. Да.
И я после этого, честно говоря, офигел от этой истории. То есть для меня это было такое, вот эта штука точно будет менять мир. И я подумал, что, ну, то есть у меня не то чтобы AI-дейтинг, я на самом деле сразу у меня включился американский лигал в голове, что, наверное, реальных людей использовать нельзя. И я подумал, что нужно взять литературных персонажей старше 50 лет, за которыми точно не придут юристы. Ну, то есть у меня вот такая была в голове сразу мысль. То есть есть немножко профдеформации. Но я считаю, что AI-ка — это прям точно наше будущее. Причем, наверное, будущее не в плане перепродажи голого GPT и чата, а это скорее изменит вообще интерфейс взаимодействия пользователя с диджитал-продуктами, причем в широком смысле. Это вот, наверное, тот самый момент, который можно было бы назвать, там, не знаю, AI-UI, что-нибудь в этом роде, когда мы многие продукты будем делать совершенно по-другому, понимая, что совершенно другой вариант взаимодействия будет. То есть нам там не придется, не знаю, там руками вводить какие-то цифры, а это будет автозаполнение, причем очень интеллектуальное. Нам, не знаю, голосовые интерфейсы типа Джарвиса, надеюсь, тоже скоро появятся. Это прям такая, знаешь, мечта детства, как Тони Старк сидеть, короче, говорить. Да, то есть, да. Не с... да. Знаешь, там не с глупой Алексой или там с, не дай боже, Сири. Вот что найдено по вашему запросу в интернете, да, то есть это будет что-то прям такое. Поэтому в этом плане это круто. Плюс, я же говорю, второй момент, AI-шка, она до сих пор на самом деле в тренде, и это, наверное, единственная пока сфера диджитальная, которая не почувствовала какого-то просадки в фандинге. То есть чуваки до сих пор поднимают прям огромное количество денег, и много людей в это дело инвестят.
Прикольно. Спасибо большое, что пришел, было супер интересно.
Спасибо, что позвал, был рад рассказывать, был рад поделиться, очень-очень приятно пообщались.
Пока.
Пока-пока.